«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня 21 мая. Это день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, великому гуманисту. Сегодня исполнилось бы 92 года. Мы по традиции всегда вспоминаем его в этот день. И до последнего времени жила в Остине и здравствовала Елена Георгиевна Боннер. Она всегда была у нас на прямой телефонной связи. Вот уже 2 года, как и она ушла из жизни, не принимает участие в наших программах. Тем не менее, наследие Андрея Дмитриевича живо до сих пор, и мы считаем, что оно востребовано, и вырастает новое поколение его единомышленников. И вот о том, как продолжается в современной России дело Андрея Дмитриевича Сахарова, который был неспровергателем однопартийной монополии, в первую очередь. Мы сегодня беседуем с Виктором Похмелкиным, одним из ветеранов российского демократического движения, демократической оппозиции, стоящим у истоков сразу нескольких демократических политических организаций. Он гость в нашей студии. Добрый вечер, Виктор Валерьевич.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Как передавался по наследству политическому вот этот опыт и идеалы Андрея Сахарова в российском демократическом движении?
Ну, знаете, я бы сказал, что Андрей Дмитриевич двояким образом влиял на последующие поколения российских политиков и общественных деятелей. Во-первых, своими идеями. Идеи такого космического, я бы сказал, масштаба, гуманистические идеи о политическом переустройстве мира. Там что-то было наивным, что-то глубоко проницательным. Но самое главное, они все были пронизаны вот идеей, так сказать, такого переустройства советского тогда еще общества, при котором все-таки гражданин, человек, стал бы первичен по отношению к государству, по отношению к власти. И обеспечивалась бы подлинная народовластие, реальная политическая конкуренция, как вы совершенно правильно сказали, отсутствие монополии политической на чью-либо власть. Вот отдельное, как бы, его мировоззрение – это мировое устройство, так сказать, международные отношения, которые тоже, по мнению Андрея Дмитриевича, должны были базироваться на гуманизме, на миролюбии, на взаимном уважении и, прежде всего, на уважении к человеку, независимо от его гражданства, вероисповедания, расы, национальности и так далее. А вот второе его влияние – это, собственно, его личность. Это его личность, его поведение, его абсолютно, так сказать, чуждость какой-то позы, позерства, внешний, какой совершенно, я бы сказал, героизм, вот, запредельный, который проявляется в том, ему не важно было, как на него реагируют, что с ним будет. Он считал, вот то, что нужно сказать, он говорил, то, что нужно сделать, он делал. И мы хорошо помним, как его освистывали там, на съездах народных депутатов советских, когда он просто вперед течения шел. Вот идет огромная колоссальная волна, а он встает против нее один. Понимаешь, ну, говорит, боже, непопулярные вот для этих людей вещи, что его сейчас сметут, а сметать не удавалось, потому что его слышала вся страна. И, наверное, в стране-то он был и тогда, и сейчас в меньшинстве, потому что гуманисты, либералы настоящие, я прошу прощения за это слово, они, в общем, никогда, так сказать, не завоевывают большинство, во всяком случае, сходу. Это потом, с течением времени, их идеи становятся быстрее. А изначально это нечто такое, что отторгается людям, привыкшим к другим стереотипам и шаблонам. Но вот то, что вот это вот такое абсолютное бесстрашие и умение противостоять этой массовой стихии, вот этому большинству, как тогда говорили, агрессивно послушному, это, конечно, мне кажется, запало в души очень многих российских граждан, мою точно совершенно. Я могу смело сказать, что мой, как бы, приход в политику в 93-м году, когда вот в такой реальной, когда я стал первый раз депутатом Государственной Думы, он, конечно, во многом был обусловлен Андреем Дмитриевичем и его коллегами-единомышленниками на первых съездах народного депутата, когда просто увидели, что такое человеческая личность во всем многообразии проявлений, как она может противостоять вот этой, я прошу прощения, серой массе, которая кто-то по незнанию, кто-то по невежеству, кто-то, так сказать, со страху, а кто-то и по убеждению считает вот эту личность, так сказать, почему-то неприемлемой, а ее идеи неприемлемы вдвойне.
А когда вам стало ясно, что рухнет однопартийная монополия КПСС?
Ну, собственно говоря, формально это случилось тогда, когда отменили 6-ю статью Конституции. И в это решение вклад Андрея Дмитриевича трудно переоценить. Он один из первых его поставил еще в период, когда, так сказать, все остальные практически молчали и боялись что-либо сказать. Но реально, в общем, я думаю, что еще до того, как это решение было принято, когда, собственно говоря, вот была провозглашена так называемая перестройка. Мне было понятно, что дальше, так сказать, советский строй в том виде, в каком он удержаться не может. А объективная логика, так сказать, должна была привести к серьезным политическим реформам. Ну, собственно говоря, тогда этого хотели многие. И в руководстве страны значительная часть людей была недовольна ситуацией. И в обществе, так сказать, ситуация тогда созрела. Вот. Увы, история, так сказать, всегда идет зигзагами. И там, не всегда по спирали, как это хотелось бы. И, в общем, сейчас мы переживаем не самый лучший период отечественной политической истории, если, опять же, смотреть на нее с точки зрения взглядов Андрея Дмитриевича Сахарова. Но все-таки, мне кажется, то, что мы пережили в конце 80-х, в начале 90-х годов, настоящую вот эту демократическую революцию, мне кажется, она бесследно, конечно, не прошла. И мы уже другие.
А с кем из единомышленников Андрея Дмитриевича, его, может быть, коллег по межрегиональной депутатской группе, вам пришлось плечом к плечу работать и создавать новые демократические организации?
Ну, вы знаете, со многими людьми и с теми, кто с Андреем Дмитриевичем как был на съезде народных депутатов первого созыва, и с теми, кто затем продолжал это дело в Верховном Совете Российской Федерации, и тем, кто пришел в Первую Государственную Думу, так или иначе. Во всяком случае, все люди, которые считали себя демократами, это позднее это слово стало непопулярным, вот, и во многом не по вине этих людей, значит, они так или иначе считали себя либо коллегами-соратниками, а чаще всего просто учениками Андрея Дмитриевича Сахарова. Может быть, не потому, что, так сказать, он их там чему-то обучал, потому что они у него старались учиться. Вот. Эти люди были в разных фракциях, скажем, в Первой Государственной Думе и в фракции «Выбор России», в которой я имел честь состоять с 93 по 95 год, там, во фракции партии «Российского единства и согласия», в Демократической партии России. Вот, были в организации «Демократическое движение России», «Движение демократических реформ». Тогда множество всяких организаций было создано. Но всех их объединяло одно все-таки – неприятие старой советской однопартийной системы, желание построить новую демократическую Россию, где бы права и свободы человека и гражданина были краеугольным камнем. Собственно, это так и было записано в Конституции 93 года. Увы, на практике пока мы от этих идеалов еще очень далеки.
А как вы считаете, какая политическая сила, политическая организация могла называть себя прямой идеологической наследницей Андрея Сахарова тогда, в 90-е годы?
Ну, знаете, к сожалению, одной такой организации не сформировалось. И не сформировалась коалиции. Вот это, может быть, самая большая беда демократов всех времен и народов, что они трудно между собой договариваются, трудно объединяются. Идеи Андрея Дмитриевича Сахарова так или иначе пытались защищать и отстаивать такие там, фракции в государственном первого созыва, как «Выбор России», «Яблоко», значит, отчасти партия «Российского единства и согласия», отчасти «Демократическая партия России». Дальше, так сказать, появлялись другие организации, так или иначе. Но, увы, жизнь все-таки показала, что без этой серьезной объединенной коалиции, построенной на, так сказать, на демократических принципах, удержать позиции, которые были завоеваны в начале 90-х годов, и реализовать в полной мере идеи Сахарова, так сказать, и вытекающие из них принципы, увы, не удалось. А такой коалиции, так, к сожалению, не было создано тогда, не создано она и до сих пор.
Ну, я как корреспондент тогда НТВ бывал на избирательных участках. В частности, снимал, как голосует Елена Георгиевна Боннер. Она всегда голосовала за партию Егора Гайдара.
Это мне очень приятно это слышать, потому что я, собственно говоря, в партии Егора Гайдара был с момента ее основания до момента прекращения ее деятельности, когда она влилась в состав коалиции Объединенной партии Союза правых сил. Вот. И я Гайдара считал и считаю все-таки человеком, который для демократического движения в нашей стране, для демократических реформ сделал очень-очень много. Если говорить так вот по вкладу, то, конечно, гайдаровские реформы при всех их противоречиях, при всем том, что потом они были во многом реализованы, что были, так сказать, была масса побочных последствий. Но все-таки без этих вот гайдаровских шагов начала 90-х годов Безусловно, мы не, так сказать, не пришли бы к более сытым нулевым годам, если говорить про экономику. Вот. И, конечно, мы не провели бы такую глубокую реформу политической системы, которая тогда состоялась. Многое в политической сфере сейчас реализовано, конечно. Вот. И вот ностальгия по советскому строю еще, так сказать, очень-очень сильна. И это, безусловно, не может не беспокоить. Но все-таки, повторяю, Гайдар, и, так сказать, я кажусь тем, чтобы в числе его соратников с первых до последних дней существования партии «Демократический выбор России», его можно смело называть, так сказать, одним из выдающихся реализаторов идей Андрея Дмитриевича Сахарова.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, востребовано ли сегодня политическое наследие Андрея Сахарова, мы беседуем с Виктором Похмелкиным, одним из ветеранов российского демократического движения, стоявшим у истоков нескольких политических организаций. Он находится в нашей студии. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня в день рождения Андрея Сахарова, которому исполнилось бы 92 года, о том, кого можно считать его политическим наследником современной России. Мы беседуем с Виктором Похмелкиным, ветераном демократического движения. Слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да-да, ваш вопрос, Виктор Валерьевич.
Я в эфире, да?
Да-да-да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Малинок Виталий Закимович, город Лобня, Подмосковье. Но мне хотелось бы сказать, что все, кто учились в школе до войны, а я тоже учился до войны и после войны, помнят, что все мы учились, в том числе и по учебнику Дмитрия Сахарова, это сборник задач по физике, от Андрея Дмитриевича, блестящего педагога, интеллигента. И, конечно, Андрей Дмитриевич получил не только блестящую наследственность, но и образование, интеллигента. Второй раз с фамилией Сахаров нам, студентам, пришлось столкнуться в начале письмали, кто такой Дмитриевич, Андрей Дмитриевич. Просто учились и сдавали, хотя учебник был очень тяжелый. Говоря об Андрее Дмитриевиче, надо сказать, что это был безусловно гениальный человек. Причем в трех ипостасях. Это был, во-первых, выдающийся ученый, сравнимый с такими гениями, как Эйнштейн, Нейлер, Резерфорд, Лоренц и другими. Во-вторых, он был выдающимся гуманистом. Я не называю гуманистов античности там и средневековья. Просто приведу две такие фамилии, как Махатма Ганди и Нельсон Мандела. Ну и другими нашими чтимыми современники. И этому надо всем нам учиться. Не насильственным средством. Вспомни, что вначале было слово. И в-третьих, это его третья ипостась, он, конечно, был выдающимся политиком. Вспомни хотя бы, какой Андрей Дмитриевич внес вклад в разрушение такого монстра, как коммунизм. Его деятельность, мы помним, в 80-х годов, как политика. Именно он был идеологом антикоммунизма и перехода страны к демократии. Ну, другое дело, что сейчас много изъянов, но не в этом дело. Мне довелось счастье видеть Андрея Дмитриевича в 89-м году на собрании оргкомитета «Мемориал». Он был в президиуме.
Но давайте там не ваш выступали да, вопрос задайте нам. Нашему гостю, да.
Да-да. Мое предложение. Сахаров Андрей Дмитриевич достоин того, чтобы его память увековечить памятниками. Не только названием улиц. Ему надо установить достойные памятники в Москве и в Нижнем Новгороде, где была его Голгофа. Это мое предложение.
Спасибо. Как вам кажется, символично, что вот белоленточное движение отчасти связано с именем Андрея Дмитриевича Сахарова, поскольку второй митинг был на проспекте Сахарова?
Ну, конечно. Это очень символично. Безусловно. Ну, знаете, я не согласился бы с оценкой, что Андрей Владимирович был гениальным политиком. Это, как, по-моему, Черчилль говорил, чем отличается государственный деятель от политика. Политик думает о ближайших выборах, а государственный деятель, о следующих выборах, а государственный деятель о следующих поколениях. Андрей Владимирович был государственным деятелем. Он думал о следующих поколениях, часто, кстати, игнорируя, как он будет воспринят тут поколениями нынешними, так сказать. В том числе, я уже говорил, что он шел против течения очень часто. Как раз политики, они более гибкие. Они начинают как-то адаптироваться, они стараются подстраиваться под электорат. Вот, по-моему, Андрей Дмитриевич Сахаров этого никогда не делал. И в этом смысле, конечно, он на голову выше любого политика. Он мог таким образом, так сказать, и не получил никогда никакой власти в стране. Власти, я имею в виду политические, власти государственные. Но моральное его влияние, моральный авторитет, конечно, это колоссальное значение будет иметь и дальше. И тут, в общем, дело не только в памятниках. Я, естественно, поддерживаю идею, чтобы установить там хорошие, красивые памятники Андрею Дмитриевичу Сахарову везде, где можно. Но самый главный ему памятник – это все-таки нормальное, цивилизованное российское государство, которое он хотел бы видеть. Вот если мы смогли бы его, в конце концов, построить и сформировать, вот это был бы самый лучший памятник Андрею Дмитриевичу Сахарову.
А вот, возвращаясь к вашему опыту, на каких принципах строятся те организации, которые вы создавали за время вашей политической деятельности? В частности, все помнят либеральную Россию, и сейчас вы, по-моему, близки к созданию новой партии.
Вы знаете, мы всегда старались строить партию на принципах демократии, так сказать, свободной дискуссии, нормальной, цивилизованной политической конкуренции. Это не всегда получалось. Далеко. К сожалению, политики – живые люди, и в любой организации всегда начинается какая-то внутренняя борьба, какие-то проблемы, разногласия, противоречия. Вот. И опыт партийный и политический у меня, скажем так, противоречивый. Всякое бывало. Вот. Но если что-то когда-то удавалось, то за счет того, что так сказать, сплачивались вокруг какой-то идеи или каких-то идей, люди разные, но люди ответственные, профессиональные и, так сказать, уважающие друг друга. Вот когда такой коллектив, такую команду удавалось сформировать, тогда чего-то мы добивались. Сейчас я вспоминаю фракцию «Выбор России» в Первой Государственной Думе. Это было просто созвездие ярчайших людей. На заседании фракции было огромное удовольствие сидеть, потому что там были спичи, речи, обсуждения законопроектов, проблем страны, так сказать, выдающиеся люди, академики, профессора, там, писатели, ученые, адвокаты, юристы, ну, в общем, так сказать, экономисты, социологи. Я сейчас фамилии перечислять, так это просто займет очень много времени. Но, повторяю, я многому научился тогда, будучи еще молодым человеком, совсем молодым депутатом. Для меня это была крайне великолепная школа. Вот. А сейчас задача, как мне кажется, стоит в том, чтобы в стране появилась политическая партия или даже политическая сила, блок политических партий, которая все-таки представляла бы интересы среднего класса. Меня сегодня тут очень волнует. Потому что и то же самое Андрей Дмитриевич Сахаров прекрасно понимал, что и западное общество устойчиво и нормально развивается, потому что там есть серьезный, мощный средний класс, который заинтересован в демократических ценностях, в экономической стабильности, в экономической и политической конкуренции. Вот. То, чего пока, к сожалению, в России никак не удается сделать. У нас средний класс рыхлый, аморфный, пока, так сказать, такой вот не консолидированный и, в общем, немногочисленный, по большому счету, если брать классические параметры его. И поэтому сейчас от политической партии «Автомобильная Россия», которую мы пытаемся создать, и в эту субботу ближайшую пройдет учредительный съезд, раз ее главная сверхзадача и цель – это помочь формированию среднего класса и обеспечить его политическое представительство во всех органах власти.
Давайте послушаем вопрос. Может быть, это звонит ваш будущий однопартиец. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Андрей Ефимович, Москва. Для меня Андрей Дмитриевич Сахаров – это пример россиянина, который будет через 200 лет. Мне представляется, что идеи Андрея Дмитриевича Сахарова абсолютно, я подчеркиваю, абсолютно не востребованы сегодняшней российской властью, и к нему отношение как к чудаку, человеку, который, на мой взгляд, в свое время опередил настолько, что его просто невозможно догнать. Я хочу отметить один момент, о котором пока не сказали, вы не сказали. 167 тысяч, по-моему, было на книжке Андрея Дмитриевича Сахарова, совершенно астрономические деньги для Советского Союза. И он эти деньги перевел на строительство онкологического центр на Каширке. Ну, просто для современного российской власти это было бы решение какое-то самоубийственное, ненормальное и так далее. Ну, вот такой был великий человек. А многоуважаемому Виктору Валерьевичу я хотел задать такой вопрос, но он, наверное, в курсе дискуссии, которая развернулась между господином Гозманом и госпожой Скобидой. Я хочу один момент отметить в этой дискуссии. Было сказано о том, что в 1944 году в ауле Хайбах было совершено военное преступление, было сожжено от 200 до 600 чеченцев. Андрей Ильич Сахаров, как и генерал Григоренко, Илья Габай активно занимались не только темой крымских татар, но и вообще сосланных народов. Могли бы вы, Виктор Валерьевич, как в прошлом депутат или кто-то из депутатов, сделать запрос, соответствует ли это истине, было ли совершено такое военное преступление? Если нет, то господ Сванидзе и Гозмана привлечь к уголовной ответственности. А если да, то тогда начать, наконец, такой диалог между двумя народами, чтобы все вот эти болезненные раны ушли. Спасибо.
Ну, есть фильм про аул Хайбах.
Да, да. Ну, больше. Что касается запроса, то в настоящее время я депутатом не являюсь, так сказать, и могу сделать только гражданский запрос. Давайте, так сказать, сделаем это все. Я за то, чтобы все темные, так сказать, страницы нашей истории были вскрыты, и мы смотрели бы правде в глаза, какой бы там она ни была, горькой, сладкой, кислой, соленой, это не важно. Вот, на мой взгляд, любые интерпретации могут быть только насчет фактов подлинных. Когда начинается искажение фактов или их сокрытие, ну, ни к чему хорошему мы не придем. Вот, поэтому, а увы, в политической дискуссии очень часто вместо аргументов и доводов, так сказать, начинается манипулирование фактами. И каждый говорит, вот было так, а нет, было этак. Вот, факт надо признавать. Но для меня совершенно бесспорно, тем не менее, что так сказать, советский режим там, или там, сталинский режим, как и во всех совершил, колоссальные преступления перед народом. Для меня это совершенно очевидно. И никакие там доводы о том, что вот что-то там было сделано в плане индустриализации, там построения страны, они совершенно для меня не имеют никакого значения, если цена всему этому человеческие жизни, причем жизней столько такое огромное количество. И даже понятие оправданной жертвы для меня неприемлемо. Кстати, для Сахарова тоже это было совершенно неприемлемо. Вот. А уж тем более, извините меня, когда, так сказать, ну и оправдание. Одно дело, люди там гибли на войне за свободу, независимость Родины, понятно, так сказать. Что-то. А другое дело, когда их просто уничтожали для того, чтобы кто-то укрепился у власти. Или кто-то, так сказать, от этой власти поживился. Это, конечно, ну... И никакого оправдания сталинизму, сталинщине, на мой взгляд, быть не может. Это моя абсолютно принципиальная позиция. Это не значит, что при советской власти, так сказать, все было плохо, безусловно. Это не значит, что эта страница истории должна быть перечеркнута. Но на нее должен быть все-таки взгляд с определенной позицией. Для меня такой позицией является позиция Андрея Дмитриевича Сахарова. Позиция гуманистическая. А гуманистическая позиция означает человек превыше всего. И если, так сказать, государство строится на крови человека, то такое государство преступное, так сказать, оно подлежит сносу, а на его место должно прийти государство другое, которое должно основываться уже на уважении к человеку, на сохранении и обеспечении его прав и свобод, и прежде всего права на жизнь, здоровье, так сказать, и на достоинство.
Да, и можно напомнить более молодому поколению радиослушателей, что именно ваша фракция боролась против вторжения в Чечню военного.
Да, мы вместе с фракцией «Яблоко» выступили единственными фракциями государственного первого созыва, кто не то, что не поддержал войну в Чечне, первую войну в Чечне, а выступили категорически против нее. И, в общем, жизнь и история показала, так сказать, нашу правоту, потому что все последующие процессы и все жертвы, которые были потом причинены, они были спровоцированы именно вот этой первой чеченской войной, которую инспирировали, увы, так сказать, недальновидные политики и военные во власти того периода, так сказать, начала 90-х годов.
Да, Андрей Дмитриевич застал еще перед началом работы первого съезда вот эту трагедию в Тбилиси, где саперными лопатками разогнали мирное собрание граждан, так что он был против вот этого великодержавного диктата, да, против сапога имперского.
Да, и, кстати, его позиция по войне в Афганистане, сказать. Причем, когда он говорит, что он уважает советского солдата, отдает, так сказать, ему должное, но он не может согласиться с политикой, которую проводило государство в тот период. Это вызывало тогда бурю протеста и негодования. Но, в общем, опять же, если сейчас посмотреть с исторических позиций, все так. Отдавая дань должное, так сказать, всем тем, кто погиб в Афганистане, там, в чеченских войнах, так сказать, кто остался инвалидом и искалеченный телесно и духовно этой войной. Но, тем не менее, надо понимать, что все-таки государственная политика, которая привела к этой войне, увы, была, ну, мягко говоря, очень, мягко говоря, неадекватной.
Давайте послушаем еще один звонок.
Добрый вечер, это Петр из Москвы. Ну, иногда приходится быть больше патриотом, чем гуманистом или гуманистами, больше патриотами. Я считаю, что на Красной площади как раз лежат величайшие патриоты в истории России, ну и в том числе и величайшие гуманисты. Но, к сожалению, их судьба была и жизнь в тот период, когда приходилось прежде всего быть патриотами. Вот что касается вот этих замечательных идей Андрея Дмитриевича Сахарова, ну, все-таки его Конституция называлась «Союз Советских Республик Европы и Азии». То есть в основе у него должна была бы быть советская власть, ну, с элементами рынка. Где здесь просматривается примат личности перед государством, не знаю. И вот наши великие гуманисты Сахаров и Солженицын, люди, по-своему, конечно, великие и замечательные. Тут я не буду ничего говорить против, но этот гуманизм кончился чем? Он кончился Чечнёй. Он кончился вот этими аулами, в большом числе о которых говорил господин Гозман. Вот наш гуманизм. Это кончилось межнациональным раздраем. Это кончилось в 89-м году 600 тысячами беженцев. Вот к чему привели наши сверхгуманисты и очень незначительные патриоты. Кстати, если бы Сахаров был жив, конечно, я бы ему не позавидовал в наше время. Да, он бился бы как рыба об лед, в чем-то был похож бы на Солженицына, который отказался принимать награду из рук Ельцина, это уже позже, из рук Путина, когда он сдался незадолго перед своей смертью, говорил, что этот человек не из того подразделения КГБ, с которым он боролся. Вот такая печальная судьба этих, по-своему, великих людей. Сделали мы какие-то выводы? Ну, наверное, надо тогда нам обратиться к Макиавелли, который нас учил чему? Что когда нужна демократия, должна быть демократия. А когда должна быть диктатура, должна быть диктатура. Но по-умному выстроенная. Спасибо за внимание.
Ну, трудно сейчас гадать за самого Андрея Дмитриевича, но его вдова Елена Георгиевна Боннер до последнего была противницей существующего в России режима. И можно по ее хотя бы поведению как-то вычислить, что он бы говорил.
Да нет, ну можно просто сопоставить идеи Сахарова с тем, что произошло сегодня. Ведь правильно я говорю, что Андрей Дмитриевич боролся против политической монополии. Что мы сегодня имеем? Мы имеем, я вот режим, который сейчас сформировался, я, так сказать, назвал, как в книге в своей это опубликовал, это наименование, монопольное бюрократическое правление. В этом его смысл. То есть, вот так, или иначе говоря, вертикаль власти, это желание сконцентрировать всю полноту власти, так сказать, в одних руках. Цели мы сейчас не обсуждаем, дело не в целях. Как бы ясно, какими мотивами и куда выслана дорога. Вот. В итоге свернута политическая конкуренция, фактически на обочину отодвинута оппозиция, она, так сказать, маргинализирована, в том числе и усилиями власти. Вот. Реально обеспечена несменяемость власти на протяжении многих лет. Вот. Дискредитирована идея выборов, так сказать, и выборы, в общем, прямо скажем, находятся в руках все той же самой бюрократической верхушки, их проведение, результат. Вот что мы сегодня имеем. И вот с таким политическим режимом, конечно, Андрей Дмитриевич Сахаров никогда согласиться не мог. Я в этом абсолютно убежден. Это противоречит всему тому, что он писал и говорил. Ну и еще я, конечно, возражу вот только что прозвучавшему мнению, что это по вине гуманистов, так сказать, совершились вот все там кровавые события и так далее. А давайте посмотрим на другое, что когда страна держалась на той же самой монополии, фактически на терроре, на физическом или на моральном, там, на духовном или так далее, на политическом терроре. Вот. И когда эти скрепы, так сказать, распались, они распались тоже не потому, что кто-то этого захотел наверху. Просто экономика начала рушиться, так сказать, и по-другому уже с этой экономикой справиться было невозможно. Выяснилось, что от дружбы народов ничего не осталось. Так сказать, от единства советского народа вокруг КПСС тоже ничего не осталось. Все это держалось исключительно на жестокости и страхе. Вот, увы. Хотя, естественно, повторяю, в советское время было сделано вот немало, там была блестящая литература, искусство и так далее. Хотя самые лучшие их образцы, это было все-таки, так сказать, некая, не то что там критика советского строя, но это, скажем так, некая, так сказать, литература, там, кино и так далее, которая поднималась над этой политической реальностью. Жизнь-то не останавливалась ведь. Вот. И с моей точки зрения, все-таки главную ответственность за развал страны, за которую нам всем больно и горько, должны нести не гуманисты, а все те, кто пытался удержать Советский Союз вот в той ипостаси, в том, так сказать, его состоянии, в каком он был сформирован еще там в сталинское время и дальше, так сказать, при минимальной модернизации дошел до конца 80-х, 90-х годов. Вспомните, какие попытки предпринимались. Была попытка как-то реформировать Советский Союз. Был уже готов новый союзный договор. И кто, собственно, сорвал подписание этого нового союзного договора? Разве сторонники там перестройки, демократии, перемен и так далее? Ведь путчисты, которые попытались вернуть страну назад. А если бы этого не случилось, то Советский Союз бы сохранился, в этом не было ни малейших сомнений, сохранился бы в новом виде. Ну да, какие-то, наверное, республики бы отпали, как те же республики Прибалтики. Они, ясно было, что удержать их невозможно. Может быть, еще какие-то, но как бы, ядро-то бы, безусловно, сохранилось. Вот. Мне тоже жалко, что мы не смогли демократизировать Советский Союз. И Юрий Дмитриевич Сахаров, конечно, хотел сохранить, так сказать, единое государство вот на этой большой территории. Так это государство должно быть другим, демократическим, гуманистическим, так сказать. И жизнь показывает, что это возможно. Есть крупные государства, которые построены на принципах демократии, паритета прав, свобод человека. При всех их проблемах, но они функционируют и развиваются. Ну, например, Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия – это крупные государства, но они базируются на демократических принципах и на сменяемости власти, вот что самое главное. Ведь сменяемость власти – это залог развития страны. Посмотрите, сколько за последние 20 лет сменилось и персоналей, так сказать, и политических партий у власти в разных странах – Европы, там, Америки, Азии. И что произошло у нас за эти 20 лет? Это вернейший показатель. Бертран Рассел, знаменитый философ, социолог, говорил, что демократия – это не там, где там борются две партии между собой, это может быть только имитацию, а демократия – это там, где партия, находящаяся в оппозиции, побеждает на выборах, приходит к власти, а у партии, проигравшей на этих выборах, есть реальный шанс на следующих выборах снова победить и, так сказать, вернуться к власти. Вот это демократия реальная. Россия, к сожалению, после 93-го года не пережила еще ни разу настоящей смены власти, когда партия, находящаяся в оппозиции, победила бы легально на выборах и пришла к власти. Заметьте, у нас, ну я имею в виду власть, у нас все-таки главная власть президентская в стране. Парламент, так сказать, к сожалению, пока не обладает серьезной полнотой власти. Но на президентских выборах у нас, начиная с 93-го года, побеждали только люди, которые находились уже у власти или их преемники, на которые названы были буквально, так сказать, чуть ли не вот пальцем не было указано тем человеком, который до этого президентское кресло занимал. Никто из альтернативных кандидатов и близко не подступил к тому, чтобы на этих выборах победить. Тогда, как скажем, в соседних странах, я не беру уже далеко, там, которые мы часто критикуем, Украина и Грузия, например, да, вот, там есть проблемы, но там это уже нет, не по разу все эти изменения произошли. И это залог того, что все-таки политическая жизнь как-то обновляется. Кстати, если посмотреть на ситуацию в этих странах, она, естественно, далека от идеала, но все-таки некоторые вещи там сделаны так, что стоило бы этому поучиться. Например, близкая мне, как правозащитнику, тема, значит, реформа там системы МВД и, самое главное, системы ГАИ в Грузии. которая фактически искоренила там взяточничество и обеспечила полноценное нормальное функционирование так сказать, этого института. Вот. Это в том числе стало следствием, вот, мне кажется, более демократической политической ситуации в этой стране по сравнению с нашей.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Из Калининграда, Борис Иванович. У меня только такой коротенький вопрос. Вот я сегодня радио слушал, телевидение там смотрел, но я нигде не услышал и не увидел, что вспомнили Сахарова. Я не слышал этого. А вот я слышу постоянно и частенько по радио. А об этом Кадырове, что наградили, ведь надо так, высшим орденом наградили, героем России. А про Сахарова ничего, молчок. И Государственная Дума, и все. Молчат. Ну почему же это такое? Почему все наши руководители,
спасибо, да,
президент, премьер-министр, все молчат?
Да, мы это не удивлены.
Да, мы совершенно этому не удивлены. Естественно, признать, так сказать, авторитет Андрея Дмитриевича Сахарова и одновременно на практике, так сказать, действовать вопреки его идеям, ну, это было бы, в общем, верхом лицемерия, на мой взгляд. Надо отдать должное нынешней власти, она честна. Она не отмечает юбилей Сахарова, потому что считает его, видимо, своим политическим оппонентом. Если это так, то ну что ж, вот оппозиция, надо просто иметь это в виду. Вот, хотя, если говорить по справедливости, если бы не Владимира Дмитриевича Сахарова, его идей и его деятельности, то наверняка вот, персонально не было бы сегодня у власти тех людей, которые там находятся. Они пришли к власти сегодня благодаря, собственно говоря, тем реформам, тем изменениям, которые произошли.
Не, ну если говорить про Путина, так он просто был помощником Анатолия Александровича,
да,
Чека, который был...
Который был соратником Андрея Дмитриевича, да, Сахарова. Это просто физически тоже так.
Как говорится, на расстоянии одного рукопожатия,
да,
он был от,
ну, кроме Сахарова, всего прочего, еще если бы не было этих реформ, то, конечно, никакой это Владимир Владимирович Путин, уж тем более никакой это Дмитрий Анатольевич Медведев, не то, что не были бы президентом при Сталине правительства, в лучшем случае там где-то бы вот в каких-то, в своем регионе что-то, какие-то позиции бы они... И то, для этого нужна была партийная карьера в то время, а это, в общем, ну, так сказать, потому анамнезу, который у них был, они вряд ли бы, так сказать, уже успели их сделать. Вот, так что очень много людей сегодня пришло во власть благодаря именно тем реформам, которые прошли в стране, благодаря тому, что... А эти реформы, которые были одухотворены идеями Андрея Дмитриевича Сахарова. Сейчас, придя к власти, им выгодно, так сказать, для того, чтобы эту власть дальше удерживать, от этих идей так или иначе отказываться. Ну что ж, не они первые, не они последние оказываются столь неблагодарными. Это политики, которые думают, ну, в лучшем случае, о ближайших выборах. К сожалению, о следующих поколениях сегодня очень мало людей, которые бы думали, во всяком случае, из тех людей, которые находятся во власти.
Да, можно сравнить это с поведением Кремля, когда ушел из жизни Вацлав Гавел, и решено было не посылать туда вообще никого.
Да, это, конечно, мне было крайне, так сказать, это обидно и за свою страну, и стыдно за нашу страну, потому что Вацлав Гавел, это, конечно, для любого человека, который, так сказать, знает историю, ну, это человек очень уважаемый. Но он олицетворяет, он в известной мере антипод, так сказать, нынешней власти. Это гуманист тоже, интеллигент настоящий, который пришел к власти, так сказать, абсолютно честным путем и сохранился в этой власти как абсолютно честный человек. Там не будем говорить о политике. Любой политик, любой государственный деятель всегда допускает немалое количество ошибок, так сказать, или не все может сделать, потому что очень сложная ситуация. Но личностно, мне кажется, что Вацлав Гавел, безусловно, сохранился до самых последних дней. И, конечно, не отдать ему там должное на государственном уровне, это было абсолютно неправильно. Вот. Ну, наверное, еще раз повторяю, наверное, и в этом отношении нынешние российские руководители честны. Они как думают, так и поступают. Ну, давайте просто оценивать, так сказать, их мысли. Было бы хуже, наверное, еще раз повторяю, если бы они лицемерие как бы отдавали должное тому же Сахарову, Гавелу и другую, а реально на практике поступали бы диаметрально противоположным образом.
Да, и никого не послали на похороны Маргарет Тэтчер, потому что она с Горбачевым как-то ассоциируется.
Да, Горбачев только-только, значит, поступил, мягко говоря, не тактично и, так сказать, высказался резко с критикой против
существующего режима.
Вот. Ну, мне кажется, что все-таки руководителям такой великой страны, как Россия, не надо быть столь обидчивыми и столь мелочными. все же, вот, так сказать, можно где-то подниматься над личной обидой и проявлять именно государственное мышление. А государственное мышление означает, что все-таки ты думаешь и опять же о следующих поколениях, о престиже своей страны, потому что от того, что мы, Россия не была представлена на похоронах Маргарет Тэтчер, проиграла не память Маргарет Тэтчер, не Великобритания, проиграла, мне кажется, Россия. Потому что отдать должное великому политику, это все-таки, ну, показатели собственного чувства, чувства достоинства. Чувство моего чувства достоинства как российского патриота было ущемлено тем, что вот этого не произошло.
Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я в эфире.
Да.
Да, здравствуйте, Федор, Петербург. Ну, вы знаете, какая обидчивость. Если у нас чуть ли не международный конфликт возникает по результатам конкурса Евровидения, что же вы хотите по поводу остальных более значимых событий? У нас параноики правят. Вот я хочу сказать, что, кстати говоря, меня удивляют некоторые слушатели, да, по поводу, оказывается, до сих пор у нас нет позиции вот по СМЕРШ, по НКВД, как будто до сих пор непонятно, что это преступные действительно организации. И в этом смысле я часто критикую господина Гозмана, но в этом смысле я его поддерживаю, потому что действительно пора уже сказать правду. Нельзя до сих пор преклоняться преступникам, которые во время войны, я имею в виду НКВД, заливали кровью, стреляли в спину нашим солдатам. Это все равно до сих пор преподносится как подвиг, эти люди. Вот. Что касается конфликтов, которые у нас были в Чечне, да, это действительно следствие тех страшных политических процессов, которые были. Вспомните депортации сталинских чеченцев. Все это аукнулось. И, конечно, кто у нас правит? Ну, конечно, у нас правят наследники великих гуманистов, Ленина и Сталина, которые у нас лежат, так сказать, у кремлевской стены, а вовсе не Сахарова. Сахаров для них враг, для нынешней власти. И, конечно, посмотрите, кстати говоря, что происходит на нашем телевидении. Вот я смотрю, вот эти изверги, так сказать, мракобесы, которые абсолютно же идеологию фашизма нагнетают, призывают расправляться с целыми группами населения. И Мамонтов, и Соловьев, это абсолютно уже четко выстроенная психология. Кстати, она перекликается с психологией Третьего Рейха, фашистской, по многим вопросам, по меньшинствам там и так далее. Вот, кстати говоря, сегодня Государственная Дума поздравила Сахарова. Она приняла закон, который возрождает в России фактически церковную инквизицию средних веков. То есть теперь против светской конституции, против свободы слова, уничтожается понятие свободы слова, цензура. Вы не имеете права критиковать церковь. То есть это прямое нарушение конституции. Тем не менее, вот это проталкивается. И это абсолютное мракобесие, она нарастает, нарастает, нарастает. Я, кстати, думаю, что мы действительно можем прийти к большой войне. А у меня к вам будет, господин Похмелкин, такой вопрос. Конечно, фигура Сахарова великая в нашей истории, но вы не считаете, что, может быть, все-таки правозащитное движение сделало какую-то большую ошибку? Может быть, надо было более резко выступать не только с просветительских позиций, но и требовать запрета вот этих тоталитарных структур, осуждения сталинизма. Иначе, если бы это было сделано, вернее, мы бы не прикатились к такому состоянию сейчас. Вот посмотрите, Совет по правам человека при президенте, они работают, а законы штампуются, вот эти репрессивные, нарастает шпиономания, вот это. Вот как вы считаете, может, и если действительно скоро будут закрыты НКО, как действовать вообще правозащитному движению? Как вы им сможете посоветовать это сейчас и в прошлом? Какие вы видите ошибки? Спасибо большое.
Спасибо. Очень много содержательных мыслей было высказано. Ну, отвечу на вопрос. Значит, мне кажется, что самая главная проблема нашего правозащитного движения состоит в одном. Оно не имеет политической поддержки и политического представительства. Увы. Потому что политических организаций, особенно представленных сегодня в государственной власти, которые бы реально отстаивали права и свободы человека и тем самым поддерживали правозащитное движение, по сути дела, нет. В Думе их сегодня точно нет. Вот. И вот если в этом ошибка, что правозащитное движение не смогло политизироваться как-то и вот выдвинуть из своих рядов политиков, так сказать, и поддержать их, ну, значит, вот это. Но я не думаю, что это ошибка именно правозащитного движения. Не в этом ведь смысл его. А вот то, что таких политических партий, увы, что они, те, кто были, не смогли консолидироваться и маргинализировались или совсем исчезли, а те, кто есть, так сказать, как-то в эту сторону не очень дрейфуют, это, конечно, в этом, конечно, проблема. И вот моя сейчас попытка с моими коллегами как-то создать политическую партию, как раз-таки в первую очередь и заключается в том, чтобы обеспечить представительство тех правозащитных организаций, которые борются за права и свободы человека. Что сегодня этого представительства, повторяю, нет. И по вопросам, когда вот, ну, для правозащитника очевидным, Государственная Дума консолидируется как раз-таки на противоположной стороне. Закон сегодняшний назван, этот пресловутый закон, там, как его назвали, Дима Яковлева, об иностранных агентах. Да, можно и перечислять массу других. Да, это, кстати, касается не только политических, но и социальных, экономических прав. У нас там целый класс, можно сказать, уничтожили одним росчерком пера, когда подняли вдвое пенсионные взносы для индивидуальных предпринимателей и людей свободных профессий. Но после этого 300 с лишним тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Представляете, 300 с лишним тысяч. Вот так раз и все, и вычеркнули. А эти люди, которые ни у кого ничего не просили, они сами, так сказать, себя обеспечивали, свои семьи, да еще и, в общем, предоставляли другим товары, услуги и так далее. Все, просто не задумываясь. И, конечно, если это дальше так пойдет, то, в общем, страна будет идти очень, очень, так сказать, неприятном направлении. Поэтому, на мой взгляд, вот сегодня правозащитникам, вот если, так сказать, обращаться к правозащитному движению, то, во-первых, самим бы как-то консолидироваться друг с другом, не сильно ругаться. И, во-вторых, максимально содействовать формированию единого, так сказать, политического фронта, я прошу прощения за это выражение, оно как-то сейчас уже тоже дискредитировано, скажем так, единого политического движения, политического блока, всех тех, кто готов отстаивать права и свободы людей на государственном уровне.
Угу. Как по-вашему, вот не в том ли причина гонения, например, на социологов Левада-центра, что они более-менее достоверно дают информацию, неугодную Кремлю и которую...
Ну, конечно.
Неприятную.
Конечно, ведь хочется слышать то, что приятно, так сказать. А когда там те начинают говорить, что вообще все так вот плохо, и, или на самом деле не так хорошо, как тебе казалось, понятно, что, так сказать, начинают зажимать рот или как так или иначе прижимать и социологов, и журналистов, и всех тех, кто пытается как-то вот сказать правду. Я при этом не обеляюсь сейчас тех, кто себя называет радикальной оппозицией. Там свои проблемы и свои, так сказать, ошибки очень серьезные допущены. Ну, я, в общем, считаю, что оппозиция – это зеркало власти. Вот в эпоху Андрея Дмитриевича Сахарова власть была жесткой, авторитарной, такой, я бы сказал, даже террористической, и это рождало и борцов-то с ней, выдающихся, которые, так сказать, потому что для того нужно было быть мужество, чтобы противостоять этой власти. Сегодня можно противостоять этой власти и при этом, так сказать, неплохо жить, мягко говоря, ни в чем себе не отказывать. И совершать поступки, которые, так сказать, вызывают неоднозначную оценку, так сказать, у общества. Вот. И тем самым, говорю, повторяю, оппозиция, а потому что власть, нельзя назвать ее откровенно авторитарной, власть, это, увы, коррумпированная, вот. Она, так сказать, держится не столько на страхе и на силе, сколько на деньгах и на коррупционных связях. И, соответственно, увы, в этих условиях, так сказать, и оппозиция волей-неволей становится похожей на нее. Я не к тому, что надо власть делать более авторитарной, тем самым сформировать оппозицию, но мне кажется, что все-таки это надо понять тем, кто претендует на роль оппозиции, и исходить из того, что уж если вы боретесь в том числе и с персоналиями, то ваши-то одежды должны быть белыми. Вот как вот радиослушатели говорили про этот часах, что это был человек, помимо всего прочего, кристальной честности внутренний человек. Он себе не позволял ни одного поступка, который бы эту, так сказать, честность запятнал. С ним можно было не соглашаться, с его взглядами и так далее, но чтобы мы ему бросили упрек, а ты там поступил не по совести, непорядочно, ты сказал одно, сделал другое. Ведь это просто невозможно. Это невозможно себе даже представить. Увы, нынешние политические деятели и с той, и с другой стороны дают повод в этом, так сказать, усомниться в том, что они поступают в соответствии со своими взглядами, убеждениями, или что вообще эти взгляды и убеждения-то существуют у них.
Да, институт репутации у нас сильно пострадал.
Да, если вообще, так сказать, он существует на сегодня. И вот это, может быть, одна из самых страшных потерь, которые мы понесли.
Давайте послушаем еще одного радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Господин Пахмелкин, вы помните, при коммунистах нежелательную статью в газетах печатали мелким шрифтом? И вот теперь вот говорят, что ведомство или контора Мединского будет писать новый учебник истории. И вот ли помянут ли в этом учебнике тихим добрым словом Андрея Дмитриевича Сахара? Как вы думаете? Спасибо.
Я думаю, что если будет единый учебник истории, то, конечно, он в лучшем случае, так сказать, он просто обойдет все острые углы и острые проблемы. В лучшем случае. А в худшем, и что, скорее всего, он будет все-таки идеологизирован, но так, как это нужно нынешней власти. То есть все, что так иначе будет оправдывать исторические нынешние порядки, будет в этом учебнике воспроизводиться. Все, что будет этому противоречить, будет изгоняться. Вот. Поэтому я категорически противник любой монополии, в том числе и монополии на образование, на просвещение, на обучение. С моей точки зрения, это вообще, так сказать, совершенно, так сказать, дикая идея как-то вот ограничить. Да, нужно тогда обеспечить доступ к любой информации, к любым взглядам, к любым воззрениям. И ничего страшного, так сказать, в этом не произойдет. Учитель в школе, так сказать, в классе, так сказать, понятно, тоже самостоятельная личность. Он может, опираясь на это многообразие, как-то внести свои взгляды. Но убежден, что, как говорил один из классиков марксизма-ленинизма, примитивно к некой идее, она сегодня или невозможна, или реакционна. Так вот, на мой взгляд, единый учебник истории сегодня или невозможен, или реакционен. Но реакционен, разумеется, именно с гуманистических позиций. С точки зрения, наверное, тех, кто хотел бы видеть в этом учебнике оправдание там, сталинщины, вообще всего там, советского периода, там, я не знаю, Ивана Грозного, Петра Первого, я имею в виду, ту сторону их правления, которая связана с убийством, с уничтожением огромного количества людей, они, наверное, будут аплодировать такому учебнику. Ну, извините, так сказать, я думаю, что, может быть, и не большая, но значительная часть российского общества, конечно, будет категорически против такой интерпретации нашей истории.
Да, и я там не завидую, например, Михаилу Сергеевичу Горбачеву в этом учебнике, как его будут
безусловно, там трактовать. Егору Тимовичу Гайдару, да еще да. и многим людям. Вот. Может быть, повезет там Петру Аркадьевичу Столыпину, но не за его реформы, так сказать, экономические и попытку политических, а за методы, которыми, так сказать, он некоторые вещи осуществлял, потому что там сильная рука там как-то вроде просматривается. Вот. Но главными героями, конечно, будут тираны, властолюбцы, люди, которые, по мнению вот, апологетов этой идеологии, укрепляли российское государство. На мой взгляд, мы до сих пор не можем расхлебать последствия того, как они это государство строили. Повторяю, пренебрежение к человеческой жизни, неуважение к человеку, так сказать, вот это до сих пор в крови, в сознании многих людей укоренилось. И это, так сказать, приводит к колоссальным негативным последствиям в самых разных сферах нашей жизни.
Да, можно вспомнить, после Ивана Грозного было смутное время, после Петра Первого были дворцовые перевороты, как раз эта сильная рука не вела к укреплению государства.
Она это просто и не может, она, ну, в лучшем случае, она, так сказать, этот период сильной руки сохраняется до смерти, собственно говоря, вот того тирана, да, того диктатора, который ее, этот режим сформировал. А дальше начинаются разбороты шатания, и, собственно говоря, многое из того, что они делали, рушится. Но рушится не только тирания, это, так бы, слава богу, к сожалению, рушится и весь фундамент. И получается так, что диктаторскими методами можно удержать на короткое время, так сказать, государство, но обеспечить его нормальное поступательное развитие невозможно.
Напомните, пожалуйста, как может наш радиослушатель вот, узнать информацию о вашем съезде, о вашей партии?
Значит, съезд состоится 25 мая в гостиничном комплексе «Измайлово». Всю информацию можно получить на сайте pokhmelkin.ru. Это пока мой личный сайт, так сказать. Сайт партийный, естественно, находится в стадии формирования. Мы еще только-только учреждаемся. Вот. Но мы сделаем все возможное для того, чтобы максимально распространить информацию о нашей деятельности. И мы готовы к диалогу со всеми общественными объединениями, в том числе политическими партиями, которые созданы сейчас, при условии, что они собираются защищать интересы, так сказать, среднего класса в нашей стране и руководствоваться будут принципами приоритета прав, свобод человека и гражданина, так сказать, во всех сферах жизнедеятельности общества и государства.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что гостем нашей студии был Виктор Пахмелкин, основатель партии «Автомобильная Россия». А мы сегодня, в день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, беседовали о том, востребовано ли его политическое наследие и кто может считаться продолжателем его идеалов в современной российской политике. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Косторов.
свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».